Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Я начинаю свою пока что ежедневную программу, которая называется «Гонопольская правда». В Киеве ожидается жара, и головная боль моя подтверждает, что жара будет. Добрый вечер. Значит, я приветствую пока вот 564 зрителя. Сегодня мой коллега не запланировал эфир, поэтому я сам разобрал, сам его запланировал, но... Тут вот какая история. Значит, тут некоторые люди написали в самом начале, что им не пришли уведомления. То ли я на что-то не нажал, то ли вам же, вы же подписаны на уведомления. Когда я выкладываю, то вроде эти уведомления должны приходить. Итак, значит, сначала я хочу вам сказать, ну, в таком моменте гордости. Вот как-то, ну вот, например, последнюю программу, только не надо смеяться, последнюю программу посмотрело 46 тысяч человек. Я понимаю, что Путин отжимает Вагнер и так далее. Далее, вот еще одна назад, моя песенка не спета, посмотрел 35 тысяч. Путинка 90%, помните, была у меня такая программа, значит, посмотрел 36 тысяч. Ну, в общем, постепенно мы как-то с вами движемся к большему количеству. А количество подписчиков вот неожиданно 77,4, то есть 77400. Ну, это, конечно, еще раз повторяю, ничто по сравнению с уважаемым мной Яковиной, у которого там миллион, или другими ребятами. Ну, что поделать, я не могу вот вкладывать всю свою жизнь в это. Значит, так. Ставьте лайки и так далее, и подписывайтесь, ну вот все вот это. И давайте начнем. В каком-то смысле у нас с вами будет, такая итоговая недельная программа, потому что я буду скакать от темы к теме, но есть что вам рассказать. И самое главное, я нашел хороший стих. Мои поэты меня не подвели. Значит, смотрите, начнем вот с чего. Вы знаете, что Лукашенко, вот эти его грозные заявления по поводу того, что я не буду ни у кого спрашивать, у нас, наконец, будет ядерное оружие, это мое ядерное оружие, что я буду все время звонить там, использовать его или нет, приблизительно такие тексты. Я вам хочу сказать, что эти тексты... Вот понимаете, есть такое выражение, там, безответственная политика. Оно носит такой умозрительный характер. Что такое безответственная политика? Ну вот безответственная политика. Так вот, тут же неожиданно пришла ответочка. Премьер-министр Польши призвал весь блок НАТО участвовать в программе «Nuclear Sharing». В связи с тем, что Россия намерена разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие, мы призываем весь блок НАТО принять участие в программе Nuclear Sharing, заявил Моровецкий на пресс-конференции по итогам саммита Совета Европы. Что это обозначает? Это обозначает, что странам ядерным позволяется в страны без ядерного оружия там размещать его на своей территории. Другими словами... Вот нету Польши ядерного оружия, там можно разместить. Нету в Чехии ядерного оружия, там можно разместить. И я вам честно скажу, я думаю, что это не только такие, так сказать, фантазии. Лукашенко пошел неправильной дорожкой. У него будут проблемы большие. Я не мог... не прочитать вам эту новость, хотя это новость научная, но она касается всех нас. Абсолютно всех нас. И она в то же время политическая. Я вам сейчас объясню, почему. Японские ученые анонсировали начало клинических испытаний технологии выращивания зубов в июле 2024 года. Они ожидают, что эта технология станет доступна для широкого применения в 2030 году. Значит, почему это важно? Ну, во-первых, все мы там страдаем зубами, вот это вот все. Я не знаю, там, как они это дело сделали, как они это подсаживают и так далее. Неизвестно. Ну, японцы, что сказать? Но почему это новость политическая? Потому что, если говорить одной фразой, вот чем надо заниматься. Значит, новые иноагенты. Сегодня пятница. Есть традиция у русских в обязательном порядке объявлять иноагентов в пятницу. Итак, новые иноагенты по версии Минюста. Музыкант Борис Гребенщиков. Журналисты Александр Горпинченко и Андрей Караулов. Горпинченко не знаю, Андрея Караулова знаю, и вы его знаете. Политики Андрей Морев и Михаил Тимонов или Тимонов, не знаю их. Наверное, акционерное общество, не знаю, что это такое. Англо-американская школа Москвы. Издание «Сота», издание «Бумага» и некий Ф. Гольдшмидт. Половина людей не знаю, тут пишет. Караулов лизал, а не помогло. Ну да, не помогло. Издание «Политика», которое я вам часто цитирую, написало вот такую вещь. «Запад Путину, мы ненавидим тебя, только не уходи». Смешно. По реакции на неудавшийся мятеж Пригожина стало понятно, что другие страны ценят внутреннюю стабильность России выше, чем возможность хаотичного свержения ее лидера. К такому выводу приходит корреспондентка «Политика» по иностранным делам Нахаль Туси. Ну, это все правильно, но власть в России падает независимо от того, хочет Запад или не хочет. Ну, это, конечно, понимаете, такой стебный заголовок. Ну, вы видели, значит, заголовок сегодняшний, и, конечно, он посвящен Пригожину, и, конечно, он посвящен действию власти по поводу Пригожина, и тут мне есть что вам рассказать. Вообще, сегодня у меня был такой день, вот как бы Пригожину посвященный даже в моих украиноязычных эфирах. Почему? Потому что Пригожин, который сделал большое дело для развенчания Путина, по сути, для превращения его в чмо, хотелось бы, чтобы герой не уходил со сцены. Но вот непонятно, он уйдет или не уйдет, вот непонятно, что он делает и так далее, но понятно, что делают власти. Власти полностью его уничтожают, все его дела. Значит, вы знаете, ЧВК расформировано фактически. Воевать они теперь могут за копейки, стандартные копейки в российской армии на украинском фронте, только исключительно, если они подпишут с Министерством обороны контракт. Те, которые уехали в Беларусь, тоже мы отдельно на этом остановимся. Они уехали в Беларусь, и, так сказать, сегодня появился снимок очень четкий вот этого лагеря, в котором они расположились. То есть там такое пространство, и они в этом пространстве там находятся. Но вот что они будут делать, что будет делать Пригожин, если у него, так сказать, что-то такое, об этом мы еще поговорим впереди, об этом очень многие пишут. А вот история, связанная с тем, что, знаете, вот как в фильмах американских говорят, ну, должен же быть у человека второй шанс. Вот Путин предложил второй шанс Пригожину, полностью его раздевая. Значит, прежде всего мы с вами можем поднять шампанское за то, что фактически уничтожена вся медиа-империя Пригожина. Ее просто уже не существует. Расскажу. Евгений Пригожин распустил медиахолдинг «Патриот». Информацию подтвердил МЭШ, источник в компании «Реафан». «Народные новости», «Невские новости», «Экономика сегодня» и многие другие издания, которые входят в холдинг, перестают работать. Ну, вы понимаете, какие это издания, что это за издания и что в них пишут. Издания с общим названием «Путин с нами». Основатель ЧВК «Вагнер» распустил сотрудников, об этом сообщает издание «Ротонда» со ссылкой на источник. О закрытии медиахолдинга также пишут со ссылкой на источники телеграм-каналы МЭШ, ВЧК, ОБКУ, ОГПУ и Рыбарь или Рыбарь. Сотрудников, большинство которых не было официально оформлены, увольняют. Соцсеть Пригожина Ярус также прекратила работу. Это я вам говорил еще вчера. Идем дальше. Как сообщил Интерфакс, издательство Интерфакс, Роскомнадзор, он ограничил доступ к сайтам изданий медиахолдинга Пригожина. В настоящее время сайты всех изданий недоступны. Не указано, кто потребовал внести сайты в реестр запрещенной в РФ информации. Ну, догадайтесь, кто потребовал, догадайтесь трех раз. Центр досье, вот это вот интересно. Вот как эти люди жили за наличку? Я тоже хочу жить за наличку, у меня не получается. Центр досье ранее публиковал материал о внутреннем устройстве бизнес-империи Пригожину, в которую входят медиа-бизнес, фабрика троллей. Кстати, между прочим, Байден может праздновать большую победу, потому что вы знаете, как вот эта фабрика троллей, как она активно участвовала в американских выборах. Группа компаний «Конкорд», ЧВК «Вагнера» и другие проекты «Кремлевского повара». Курирующие школьное питание, строительство, автомойки, гостиницы, мясокомбинат в Африке, золотодобычу. Золотодобычу, промысел алмазов и нефти. Все структуры Пригожина взаимосвязаны. Почти половина сотрудников у Пригожина работала без трудовой книжки, а официально оформленные сотрудники получали 40-60% зарплаты в конвертах, следует из документов бухгалтерии. После военного бунта, устроенного Пригожиным и бойцами ЧВК «Вагнера», его судьба, как и будущая организация, оказалась под вопросом. Владимир Путин публично назвал Пригожина предателем и изменником. Наемникам ЧВК снова предложили заключить контракт с Минобороны. Александр Лукашенко сказал, что сам Пригожин и часть его наемникам уехали в Беларусь. Были сообщения, что там уже строятся лагеря для вагнеровцев, а в Госдуме заявили, что люди Пригожина больше не будут принимать участие в войне в Украине. Вот это вот последнее, обратите внимание, что они не будут принимать участие в войне в Украине. Я за это Госдуме впервые в жизни благодарен. А так пусть они горят огнем все вместе. Мы еще поговорим с вами. Значит, продолжается такой все-таки анализ. Понимаете, суббота-воскресенье, вот еще суббота-воскресенье, это будет рефлексия на вот эту вот историю пригожинскую. И, конечно, мы с вами обращаем внимание на Владимира Пастухова, который, так сказать, это фрагменты его интервью. Это самое серьезное проявление кризиса системы за все время пребывания Путина у власти. Можно сколько угодно гонять по кругу события и факты, доказывающие, что это была обычная разборка путинских кланов, не поделивших бюджетные потоки, вышедшие немного за красные линии, но ни один из этих фактов не может опровергнуть тенденции. Какой же? А тенденция простая. Каждая следующая межклановая война становится кровавее и опаснее для режима, чем предыдущая. Никто не знает, где и когда рванет в следующий раз. Случится ли это до смерти Путина или уже после нее. Но случай Пригожина однозначно доказывает, что рванет. И рванет так, что мало никому не покажется. Политолог Владимир Пастухов. Я рад, что он придерживается моей точки зрения. Да и вашей тоже. Вы меня извините. Потому что понятно, что дурной пример заразителен. Вообще, я хочу вам сказать, насколько народные поговорки отражают всю нашу сегодняшнюю жизнь. Они вот отжаты временем. Значит, есть такой Найджел Фарадж в Британии. Это экс-лидер британской партии Брексита. Помните, кто топил за Брексит? Русские. Так вот, Deutsche Welle сообщает, что экс-лидеру британской партии Брексита Фараджу закрыли банковские счета, пишет The Times. Это может быть связано с обвинением в получении транша в размере около 550 тысяч фунтов стерлингов от Russia Today в 2022 году. Вот такая вот история. Так что, видите, постепенно их выцарапывают. Ха-ха. Это смешно. Оклады военных и ряда других силовиков с 1 октября 2023 года вырастут на 10,5%. Постановление подписано 28 июня, через 4 дня после мятежа. Видите, как хорошо. Он и для российских военных сделал хорошо, Пригожин. А представляете, насколько бы им повысили жалование, если бы он дошел до Москвы? Ну вот, такой портал «Правила жизни» сообщает, извините, это про другое, но тем не менее. По данным агентства и телеграм-каналов, 31-летний Николай Ефремов попал в больницу в тяжелом состоянии, ему сделали две операции. Он сын Михаила Ефремова, актера, он выпал из окна квартиры. Такая вот настораживающая новость. Угу. Да, я просто смотрю, что для нас самое важное. Я вам фоточку хочу показать. Фоточку. А кто это у нас такие красивые? Кто это у нас такие замечательные ребяточки? Кто вы такие? А, это Соловьев и Пригожин, да? Ну да. А я-то думаю, кто же это такой? Ну кто это, боже мой? Кто это может быть? Это, оказывается, товарищ Соловьев, который всячески пропагандирует. Ну, немного коснемся НАТО и Украины. Сегодня вы можете почитать это на «Украинской правде» и вообще в разных изданиях. Перевод большого интервью, которое Wall Street Journal дал Залужный, главнокомандующий украинскими вооруженными силами. Он дал большое интервью, и вы знаете, а он ведь, ну, скажем так, абсолютно уважаемый, абсолютно харизматичный, абсолютно признаваемый человек на Западе. И в военных кругах, и в политических кругах. То есть в военных понятно, что он, так сказать, специалист своего дела, а в политических кругах его рассматривают так, что если он дал какое-то обещание, он его обязательно выполнит. Значит, это очень важное интервью. Почему? Потому что, если вы помните, в прошлом интервью там Залужный сказал, что, понимаете, ну, если так говорить словами своими, война – это такая математика. Если вы даете столько оружия, то я сделаю столько. Ну вот, утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. Он говорит, вот сейчас мне для контрнаступления, тогда он говорил в том интервью, нужно 300-400 танков. Я не знаю, сколько ему дали танков. В общем, пошло заявление, пошло контрнаступление, и вот что он говорит. Главнокомандующий вооруженными силами Украины заявил, что его раздражают звучащие на Западе комментарии относительно того, что наступление украинской армии идет медленнее, чем ожидалось. По словам Залужного, украинская армия наступает, несмотря на отсутствие преимущества в воздухе и ряда необходимых видов вооружений. Тем не менее, как сказал генерал, войска ежедневно продвигаются вперед, даже это, если это всего 500 метров. Война – это не шоу, за которым наблюдает весь мир, за которое делают ставки или что-то подобное. Каждый день, каждый метр дается кровью, заявил Залужный. По его словам, намеченные планы выступления выполняются, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблема. При этом украинский главком вновь призвал страны НАТО быстрее поставить Украине истребители. Он отметил, что военные НАТО в соответствии с доктриной этой организации не пошли бы в наступление без господства в воздухе. И вновь ответил, что Украине необходимы истребители, такие как F-16. Воевать без самолетов – это как идти против огнестрельного оружия с луками и стрелами, считает командующий. Без прикрытия с воздуха даже современные танки, такие как «Леопард», на поле боя превращаются в мишень, сказал Залужный. Он признал, что несколько таких боевых машин было уничтожено. Почему я вам это сказал? Ну, во-первых, чтобы продемонстрировать безусловную адекватность Залужина, его профессионализм. Но тут есть еще один момент, очень важный. Напряжение нарастает. Совсем скоро будет саммит в Литве, саммит НАТО. И сейчас идут бешеные переговоры, все всюду ездят, все разговаривают и так далее. И цена вопроса очень большая. И выступление Залужного здесь, оно очень важное. Там еще был у него фрагмент, где он говорит, вот у вас на границе НАТО, восточной, например, там находится 700 самолетов F-16. Почему эти, хотя бы часть этих самолетов, 120-150 самолетов, не дать нам? Значит, он поднимает ставки. А он знает, что он делает, потому что все больше и больше Украина рассматривается Западом как форпост обороны от России. Тем более связанные с двумя моментами. С ЧВК «Вагнер», который туда перебрасывают, с Лукашенко, который начинает говорить про свою особую какую-то роль, что он будет нажимать на кнопки. Вот. И в связи с тем, что там предполагается, как вы знаете, расположить ядерное оружие российское. Пусть даже его там не будет. Но они же говорят, что оно будет, поэтому Украина в дипломатическом смысле перешла в наступление. Она говорит, идут тяжелые бои. Хватит выебываться. Либо вы нам помогаете. Во-первых, помогаете финансово, помогаете оружием. Давайте все оружие. Потому что товарищ Путин может воевать сколько хочет. И вам это по кругу дороже обойдется. Ну, десятилетняя война. Вас она устраивает? Что уже в Украине не будет солдат. Всех убьют. Я вам вчера показывал фотографии. Сегодня Архипчук мне 6 фотографий прислал. Показать не хочу. Красивые ребята, белозубые, со своими зубами, не японскими. Лихие такие, и написано. Во время боя погиб. Оставил жену с тремя детьми. Понимаете, вот уже как бы не до шуток. Украинская армия доказала, что эта армия лучшая в мире сейчас, потому что это армия практики. Это армия западного оружия плюс мотивированные, защищающие свою родину, мужественные солдаты. Значит, первый фронт – это оружие и деньги. А вот самое главное – это что же все-таки прозвучит на саммите. Значит, еще раз повторяю, чтобы вы поняли, что, на чем настаивает Зеленский, на чем настаиваю я, на чем настаивает украинское общество. Все настаивают, кроме Путина. Игры закончились. Пригожин этому помог. Абсолютно понятно, что вот эти вот красные линии, которые там рисовал Путин, которые нельзя переходить и так далее, все это уже мусор, потому что никто на путинские красные линии не обращает внимания. Поэтому еще раз большое спасибо Пригожину. Теперь, ну сколько можно с нами играться? Ведь то, что не давали ПДЧ, то, что не делали официальное приглашение Украины в НАТО, пусть с оттянутым сроком, как предложил Ермак, объявить, что нас приглашают, а вступление с открытым сроком. Там победа, когда будет и так далее. Хорошо, вы это не делали, потому что боялись Путина. Но у меня вопрос, вы его и сейчас боитесь? Ну, Пригожин показал, что Путин – это кусок говна. Вы сейчас его тоже боитесь? Короче говоря, сегодня Олег Саакян, которого вы хорошо знаете, который у меня был в эфире, в различных других эфирах, он сказал, ну и вот… Эстонцы говорят, что нас там на саммите НАТО ждут приятные сюрпризы. Ну хорошо. Я человек не молодой, но я думаю, до 12-го там или когда начинается саммит НАТО, я доживу, хочу увидеть. Это интересно написано, но это чуть позже. Есть такой обозреватель Ариэл Коэн. Он написал интересную штуку про Суровикина. Где оно у нас про Суровикина? Сейчас, одну секунду. Вот что он пишет, послушайте. Смотрю, некоторые удивляются словам Собчак о том, что генерал Суровикин был против СВО и считал необходимым заканчивать. Удивляться не нужно. Поддерживать ее может лишь далекий от военной реальности человек, но либо человек, у которого поддержка СВО – это основное занятие политики, пропагандисты военные. Им нельзя говорить критику вслух. Но в аналитических записках можно. Проблема в другом, в том, что закончить без потери лица очень сложно, практически невозможно. Вот Суровикин, видимо, предложил свой путь – активная оборона. Он стабилизировал фронт, усилил переговорную позицию, но этого все равно оказалось недостаточно для того, чтобы закончить. Затягивание – тоже не выход. Предполагалось, это такой СВО – это такой способ укрепить систему, создать зону энтропии, куда выдавливается весь негатив. Но нет, как выяснилось недавно, энтропия не остается в зоне СВО, а наоборот садится на бронетехнику и едет в столицу. Происходит прогнозирование, и вот тут он употребил очень интересное такое выражение – «донбассиация страны». Риски еще больше. Да. Именно так. Повышает градусы Зеленский. Зеленский не будет присутствовать на саммите НАТО в Вильнюсе, если лидеры Альянса откажутся пригласить Украину в свой блок. Об этом сказал представитель офиса президента. Президент не поедет на саммит, если лидеры будут склонны или проявят дефицит мужества, в то время как Украина со всем мужеством, волей и силой высоким боевым духом борется против российской агрессии. По его словам, власти Украины хотят, чтобы на саммите НАТО, намеченном на 11-12 июля в Вильнюсе, лидеры Альянса ответили на заявление о вступлении в НАТО, поданное Украиной в сентябре 2022 года, и пригласили страну стать членом. «Мы просим начать процедуру», — сказал замглавы офиса Зеленского. Он отметил, что это лишь первый этап, а власти Украины понимают, что страна не сможет вступить в альянс, пока идет война. Вот, вы знаете, Зеленский не мой пацан, но я абсолютно согласен с его такой позицией. Понимаете? Конечно, в Украине тут сейчас идут разговоры, что, ну вот, CM пишет, Зеленский должен ехать на саммит, независимо от решения. Да он поедет, конечно, потому что в любом случае центральная тема на этом саммите будет не распивание на напитков, понимаете, хотя оно тоже будет, а будет, безусловно, Украина. Он поедет, но он угрожает и правильно делает. Здесь Катя. И все время вот Катя там, когда была в Америке, и я здесь и так далее. Ну, всем нам необходима медицинская страховка. И вот Михаил Крутихин, который как-то вот сейчас задержался в Норвегии, он очень любит север такой, он написал удивительную вещь. Катя, обрати внимание. То и дело открываем новые стороны жизни в Норвегии. Вот, например, если у вас с начала года набралось больше 283 долларов расходов на медицину, визиты к врачу, анализы, лекарства по рецептам, больница, то с этого момента и до конца года все это становится бесплатным. Пишет режиссер Андрей Загданский. Я, значит, часто читаю вам его. Стало понятнее с пиццерии в Краматорске. Ну, вы знаете, вот это попадание ракеты. Значит, там, вы знаете, погибли мама и вот эти вот две девочки погибли. Там много погибло. Две девочки погибли, их, кстати, сегодня похоронили. Ревели там все. Туда пришел с коллегами и журналистами колумбийский политик Серхио Харамио. Человек, который создает коалицию стран Латинской Америки в поддержку Украины. Ракета и смерть предназначалась ему. Работал наводчик. Убили других, 12 человек. В числе убитых две девочки-близнецы, 14 лет, 60 раненых. Русский генерал смеется в восторге в прямом эфире Соловьева. Кто сказал, что это тоже люди? Мы потом посмотрим с вами это видео. Да, кто сказал, что это люди? Да не люди, наверное. Вот интересную вещь написал Мумин Шакиров. Значит, Мумин Шакиров, вы знаете, журналист «Радио Свобода». Вот послушайте, он неожиданный вопрос задал. Каким будет образ российского солдата в художественном кино после 24 февраля 2022 года глазами, например, американских, европейских, в том числе украинских режиссеров? Останутся ли полутона, или это будет плоский образ живодера и фашиста, каким показывали солдата вермахта советские режиссеры в первые десятилетия после Второй мировой войны? В основном, как абсолютное зло. Особенно если картины будут связаны с трагедиями в Буче, Ирпене, Гостомеле, Мариуполе. Вот такая вот история. Я думаю, что он абсолютно прав. Ну, будет, во-первых, пьющий, а во-вторых, одновременно пьет, одновременно насилует украинских женщин и одновременно убивает мужчин. Ну, как-то так. У него 28 рук, но... А вы знаете, что Мариуполь, который полностью разгромлен, а его жители на три четверти расстреляны русскими, и там будут братские могилы и так далее, и Алексей Безруков. Наконец смотрю вас в прямом эфире. Спасибо большое, что вы смотрите. А вы знаете, что такое это довольно популярное место для вложения россиян? Издание «Бумага». Слушайте, это совершенно гениально. Может быть, кто-то из вас тоже захочет. Издание «Бумага» поговорило с россиянами, которые хотят сейчас купить недвижимость в Мариуполе. Олеся, она из Омска, ищет дом в Мариуполе. Я считаю, что это хорошее вложение средств. Может быть, кому-то это покажется странным, но я верю в развитие города. Под крылом России его ждет большое будущее. Думаю, в дальнейшем он станет популярным местом для отдыха и туризма. Он имеет важное значение для нашей страны, город-герой. У меня нет опасений, что он может пострадать из-за военных действий. Самое страшное, что могло там случиться, уже произошло. Следующий Эльдар. Хочу приобрести недвижимость в Мариуполе, так как считаю, что в ближайшем будущем город расцветет и будет хорошим местом для отдыха. Не боюсь, что город может еще пострадать. Наши рубежи надежно охраняют вооруженные силы. Война близится к своему логическому завершению. Во всяком случае, в этом регионе. Ирина. Мы с семьей начали искать жилье в Мариуполе, потому что хотим жить у моря вместе с хорошей экологией. Также в Мариуполе еще довольно дешевая недвижимость и более привлекательные предложения по зарплатам для моего мужа. Он работает электромонтером. А еще экология в городе намного лучше, чем в Красноярске. Дай им Бог. Кстати, непонятно, я показывал разные видео, там нет жилья. Боже, какие наивные люди. Просто это невозможно. Ну да. Сейчас колоночку включу. Сейчас она подсоединится. Надо ждать вам, людоедиков, послушать. Вы же без этого не можете. Вот он, по-моему. Если будет звук, то я попал. Звука нет. А почему? Наверное, он иначе называется. Сбой подключения. Хорошо. Потерпите одну секунду. О! Бла-бла-бам! Значит, понимаете, это выдающееся видео. Это выдающееся видео по одной простой причине. Такого не может быть. Знаете, здесь есть такое выражение. Такого не может быть, потому что такого не может быть никогда. Передача Соловьева. А вы помните, что там, значит, где погибли вот эти вот две девочки и все прочие, там окровавленный ребенок был. И вот улыбающийся Соловьев, и там стоит вот этот Картополов, Каргополов, ну, неважно. И вот он рассуждает.
А, слушайте, а вот этот вот удар по Краматорску, ну, это просто шик, я скажу. Я вот снимаю шляпу перед тем, кто его планировал, кто его осуществил. Ну, песня просто, просто песня. Мое старое военное сердце радуется.
Я старый солдат.
Радуется, да. Сколько там они откапывают вот этих вот ребятишек там, то с татуировками, то с эмблемками, то с еще чем-то.
Третьего регимента?
Да. Нет, третий регимент раз, потом там сегодня паренек засветился такой пузатенький, у него на маечке Airborne, 10-я воздушно-десантная дивизия, и там много еще таких ребятишек. Да? Сейчас они начнут всплывать по одному, там по два,
да,
по три,
уже некрологи
по 10, пошли. Так что молодцы, хорошо попали, надо продолжать.
Ну вот, я считаю, что это нормально. Значит, детишечки с этим, с татуировками. Самое интересное, что одновременно на правой части экрана идет видео, как вынимают этих людей. Понимаете? Самое интересное, что он же... Ведь то, что он говорит, это не подсудно. Понимаете, в чем дело? Это не подсудно. Совсем. Ну, как говорят... Сейчас, вот это нажать надо или что? Нет, тут один материал, который я хочу в обязательном... Ну, вот итоги. А, вот. Сейчас, подождите, я посмотрю, читать вам это или нет. Нет, BBC излагает это очень вяло. А вот это вот двойник на троечку. Вот это вот интересно. Значит, в блогах активно обсуждают вот этого заменителя Путина в Дербенте, и вот в Дагестане. И вот, значит, люди стебаются, потому что, ну, это уже такая наглость, что просто невозможно. А вы считаете, что у вас сегодня выходной, 4380 зрителей, да? Не надо этих лайков, ничего не надо, да? Стрелков. Первый страх прошел, а неприятные обязанности никуда не делись. Не мешайте президенту заниматься тем, чем ему позволяет заниматься без ущерба здоровью и хорошего настроения. Михаил Шевелев. Дорогая, я срочно уехал в Дагестан развивать туризм. Скажут, что не я, не верь. Связь через Александра Григорьевича. Евгений Минченко. Давненько мы такого Путина не видели. Понимаете, тут вот не поймешь, он иронизирует или нет, потому что Минченко – это человек Путина. Аркадий Дубнов. И не говорите мне, что женщина на площади в Дербенте, которую Путин бесстрашно позволил себе обнять прям щекой щеке, та самая офицерша ФСБ, что ежегодно продает ему мороженое на авиасалоне «Макс». Тут личное. Майкл Наки. Судя по видео из Дербента, мятеж добил кукуху Владимира Путина. Татьяна Малкина. Вот что мятеж животворящий делает. Только что своими глазами смотрела видео, где президент России стоит в центре возбужденной людской толпы, буквально стиснутый ей, все его трогают руками, а он целует всех ртом в Дербенте. Ага, вот такие чудеса малята, все не зря. Александр Полоротов. Интересно, отсидел ли весь Дербент карантин перед визитом Путина? Юлия Николаева. А это который Путин в Дербенте? Мариупольский, Херсонский? Наш-то даже с военкорами неделю назад исключительно после карантина встречался. Вот. Не знаю, увеличится она сейчас? Должна увеличиться. Ну вот как ее, блин, увеличить сейчас? Ну, вот фотография, вы ее можете в Телеграме найти. Вот справа Путин и слева Путин. Ну, два разных человека, понимаете, да? Валерий Соловей. Путин в Дербенте выглядел и вел себя таким образом, что даже закоренелые скептики начали публично обсуждать версию двойника. Отличия были столь нарочиты, что возникают два предположения. Первое. Соответствующие службы сработали спустя рукава. Глубинное государство сознательно дискредитирует верховную власть, то есть началось его прощание с Путиным. Миллион. Ну, в общем, никто не верит, что это был он. Ну и вы знаете, сегодня все-таки пятница, уже 42 минуты. Мне ведь надо вас тянуть в сторону науки. Потому что политика, это политика, она вас, всех нас затрахает. Вот я вам подбираю факты, ребята, которые знают только специалисты из вас, хотя эти вещи мы держим в руках каждый день. Значит, почему мы едим зеленые огурцы? Ну, вот давайте вы мне напишите, почему мы срываем, вот огурец созрел, и мы его срываем. Почему мы не ждем? Напишите мне в чат. А я вам пока прочитаю другое. Да, в Бердянске прилетело. Да, в Бердянске прилетело. Завтра узнаем результат. Невероятная история. Но это красных нет. Пишут кот на клавишах вкусно. Ну, все-таки напишите. Павел пишет долго ждать. Витамина больше. Они другие не бывают, огурцы. Все, я понял. Они другие не бывают. Ой, ребята, послушайте меня. Оказывается. Не-не, ну вы не знаете, но я тоже не знал. Ну, слушайте. Огурцы относятся к семейству тыквенных. И когда они созревают, то приобретают, как тыква, огромный размер и желтый цвет. Однако такие плоды горчат, поэтому мы всегда едим огурцы неспелыми. Можете себе это представить? Невероятно. И действительно, вот кто огурцы сажал, вы знаете, что их вовремя надо снимать, потому что они вот становятся такими большими и невкусными и так далее. Согласно исследованиям, радугу, которую мы видим, радугу, мы видим только ее часть, а на самом деле радуга круглая. Можете себе представить? А, между прочим, вот помните, было вот это сообщение, что будет японцы собираются выращивать зубы. Крокодилы меняют зубы до 80 раз за жизнь. Поэтому крокодили зубы всегда крепкие и белые. Блин, именно они меняют зубы. Ну, вы понимаете, какой ужас? Ну, как это? Почему у нас такого нет? Вот мы с вами смотрим «Оскар». Ну, кстати, замечу, вот Януш Кобиан пишет, нам есть чему поучиться даже у крокодилов. Нечему, они не чистят зубы. Вот, чистят, не чистят, все равно они у них выпадают и вырастают новые. Вот вспомните «Оскар». Сидят актеры там. На лучшую мужскую роль один актер, другой актер, третий актер, четвертый. Четыре актера. И Оскар идет, все так, такому-то. И он выходит, и те, которые не получили Оскар, и мы думаем, боже, несчастные, они ж такие классные актеры. Читаю. Все те, кто в финале номинируются на Оскар, вот эти вот, которые в конце, вот которые прямо в этих списках были, получают 50 тысяч долларов как приз. И здесь пишут, ну согласитесь, это хорошее уважительное отношение. В то время, как ты не получил главный Оскар. 50 тысяч долларов. Поэтому все вот эти, которые вот сидят 1, 2, 3, 4, а из них только один пошел, он получит больше, а они, блин, 50 тысяч долларов. Каждый. Сейчас снова вспомнили, и он как-то пришелся ко двору, Маколей Калкин. Ему сейчас 42 года, вы знаете этого актера, ребенком, который был в этом фильме. Ну, вы напомните, да, вот эти вот два или три фильма про Новый год. Он пишет о потерянном... Ребят, не пишите мне о чае, от кашля. У меня кашель не от этого. Погода меняется. Да, один дома. У меня погода меняется, мне сложно. Ну и это у меня четвертый эфир. Ну, вы же уже привыкли. Ну, еще скажите спасибо, что, что я не разваливаюсь прямо во время эфира. Я живу очень замкнутой жизнью с тех пор, как мне исполнилось 6 лет. В детстве у меня не было шанса побыть ребенком. Я отправился на пенсию в 14 лет. Что бы я сказал своим детям? В шоу-бизнесе нечего делать до 18. За это время лучше научиться чему-то другому. Что-то сделать. Не надо спешить. Сделай это в тот момент, когда почувствуешь, что ты уже взрослый. Для большинства людей я все еще ребенок. Это и благословение, и проклятие одновременно. Он пил, по-моему, даже кололся, но вот сейчас его стали приглашать Понимаете, он как? Действительно, в нашем сознании он держался как ребенок. Долго-долго-долго. Потом он вырос, лицо изменилось. Вот эта няшка пропала. Он стал таким нескладным дяденькой. А вот сейчас он вдруг попал в какой-то, ну вот знаете, в потребность кино. Тем более, что он хороший профессиональный актер. А вы знаете, что огромное количество, особенно пожилых людей, в Великобритании смотрят, продолжают смотреть черно-белые телевизоры? Вы спросите, почему? Типа у них денег нет или что? Нет. Вот это вот удивительная вещь в Британии. В Великобритании множество людей по-прежнему смотрят черно-белые телевизоры. Они делают это для экономии. В стране существует налог на телевидение, и размер налога на цветное телевидение втрое больше, чем на черно-белое. Ну, согласитесь, это такие факты, которые просто на улице не найдешь. Я вам сейчас прочитаю десятку, тут двадцатку, но десятка топ-сериалов. Зарубежники определяли. И здесь одна удивительная вещь есть. Значит, топ-20 сериалов первой половины 23-го года выглядит так. Вы некоторые сериалы смотрели, некоторые сериалы не смотрели, просто чтобы вы знали, потому что там есть одна вещь невероятная. «Заплутавшие» 88 баллов, «Грызня» 86 баллов, «Я дева» 86 баллов, «Покер фейс» 84 балла, «The Last of Us» 84 балла, «Украденная молодость» 83 балла, «Маленький огонек» 83 балла, «Канг на земле» 82, «Билл Рассел. Легенда» 81 и «Лживая взрослая жизнь» 79 баллов. Когда я это прочитал, у меня волосы стали дымом. Знаете почему? Ну, вы знаете, вот этот сериал «The Last of Us». Вот это про зомби. HBO, блин, ну, миллионы вложены. Он получил 84 балла. И 84 балла получил сделанный на коленке сериал «Покер Фейс». Помните, я вам рассказывал, что эта девушка такая сложной судьбы, она уходила из кино, приходила, чуть ли там не сидела и так далее. Она играла вот эту вот стюардессу, такой русский типаж, такая одесская хабалка. И она просто на коленке сняла сериал, который называется «Покер Фейс». Смысл, помните, я вам рассказывал, в том, что у нее есть божий дар. Она определяет, ну просто, вот она определяет, человек лжет или нет. И ее все прогоняют, и она путешествует по Америке. И оказывается всегда обязательно в таком месте, где совершается преступление, и она просто, наблюдая за тем, что происходит, это преступление раскрывает. Он такая, Агата Кристи такая. Потому что вы знаете, есть сериал про Агату Кристи, где сама Агата Кристи. Значит, и это сделано с юмором, и это сделано. Она там в Макдональдсе устроилась почасово на... подметать пол. Но обязательно рядом с Макдональдсом кто-то убил, застрелил и так далее. Вот это удивительно, и мне это страшно понравилось. Вот понимаете, это действительно мастерски сделано. Она, кстати, там и продюсер. Кисичев, свежая. Когда умирают дети, они попадают в лето, в страну на другой планете, такая есть точно где-то. Там бродят единороги и маленькие лошадки, а камешки на дороге по вкусу, как мармеладки. Там ждут их коты и кошки на радуге с облаками, и можно не понарошку их гладить теперь веками, с восторгом бежать по лужам, и каждый там самый-самый. Закончились боль и ужас, и каждый дождется маму. У взрослых своя планета, где вечность блуждать в трех соснах, у взрослых другое лето, и есть ли оно у взрослых? Июль и мороз по коже, мне кажется, на рассвете, что я умираю тоже, когда умирают дети. Он грандиозный поэт Кисичев, и, понимаете, это ведь не грустный стих, это такой светлый стих. Светлый. Я доделываю свой новый проект, который вам представлю. Это будет новый проект параллельно с этим. Этот, так сказать, это основное. Но я же должен 1 000 000 подписчиков сделать. Не будем распыляться. Угу. Но его надо добить. Просто надо понять, и там технологически нужно кое-что сделать. Спасибо вам большое, что вы были неделю с нами, со мной. Спасибо за 220 лайков. Ну и традиционные слова. Спасибо за 4300 людей, которые здесь. Расскажите, пожалуйста, своим друзьям о моем эфире. Давайте меня, так сказать, поднимать. Я это сделать не могу. Я могу час отсидеть и вам что-то рассказывать. Подпишитесь, кто не подписан. Да, это будет не публичный ролик, то, что я собираюсь сделать. Не публичный ролик. Ну и я очень заинтересован не столько в чашках кофе, столько в том, чтобы вы стали моими патронами. Но если сможете чашку кофе, значит чашка кофе. Патрон даже на небольшую сумму позволяет мне, и скоро я это буду делать, потому что Катя приезжает, вам эфиры закрытые. Такие будут дополнительные. Может быть, с гостем, может, нет, я обдумываю. Все, если никаких невероятных событий не будет, то буду отдыхать, буду убирать к Катиному приезду. Черти, что тут творится. Буду пить кофе с пенкой на моей машине. Кстати, машина другая, потому что та меня задолбала. Но очень хорошая. Я очень рад, что я с вами. Я с радостью бегу после главного эфира сюда к вам. Это мне доставляет огромное удовольствие с вами проживать эту непростую жизнь и эту страшную войну. Спасибо вам большое, друзья. Я очень вас люблю. До встречи.